Здравствуйте! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с лидером группы «Парк Горького», музыкантом Алексеем Беловым.
Алексей Белов – российский рок-музыкант, гитарист, певец, автор песен, продюсер, лидер группы «Парк Горького». Родился в Москве в 1958 году. Музыкой занимался с детства. В 7 лет поступил в музыкальную школу, учился играть на скрипке, потом на баяне. Позже самостоятельно освоил гитару и с 14 лет начал играть в музыкальных ансамблях. В конце 70-х работал гитаристом в вокально-инструментальном ансамбле «Надежда». Затем, по приглашению композитора Давида Тухманова, перешел в созданную им группу «Москва». В 1987 году стал одним из основателей рок-группы «Парк Горького». Вместе с остальными участниками группы он переехал в Соединенные Штаты Америки, где провел около 10 лет. После возвращения в Россию продолжил музыкальную деятельность. В 1999 году Алексей женился на певице Ольге Кормухиной. В 2000-м у пары родилась дочь. В настоящее время Алексей продолжает активную творческую деятельность, выступает и сольно, и в составе группы «Парк Горького», а также в дуэте с супругой. Пишет музыку, участвует в кинопроектах в качестве композитора, выпускает пластинки. Сегодня Алексей Белов – гость программы «Канон». В предыдущей программе.
Так складывалась наша жизнь, а складывалась не просто при советской власти. Всякая интересная музыка, она не была в почете, да, у власти имущих. Мы приехали из Советского Союза, вот, который просто внезапно так открылся, и все это получилось. Сначала был такой культурный шок, вот, потом было время изучения. Все равно все от Бога зависит, и Он посылает одним одно, другим другое.
А какая цепочка событий привела вас к вере? Можете вспомнить?
Ой, очень длинная, вот, огромная цепочка, масса всяких событий, мои эксперименты духовные, псевдодуховные. Ну, много всего было.
Многие люди, на самом деле, в перестройку искали себя таким образом. А вот когда вы нашли ту дорогу?
Ну, было много всего.
А помните первое причастие?
Первую часть, естественно, я помню. Да, но ему предшествовала масса всего. Масса автокатастроф, в которые я попадал. Они тоже мне наводили на мысли. Погибали мои близкие люди, там, друзья какие-то, талантливые музыканты, молодые совершенно, уходили из жизни. И вот так вот в 98-м году, первый раз в жизни, я попросился на исповедь, будучи в России. Вот, и меня... наш тогда российский менеджер группы Андрей Большаков, очень известный музыкант, вот, он отвез меня за город, под Дмитров, в деревню. Там никого не было, только я и отец Анатолий был такой священник. Вот, я целый час ему исповедовался. Меня трясло. Вот, и когда я закончил исповедь, он положил и петрахиль мне на голову, и стал читать молитву, и я увидел огонь, который прошел через меня, как лифт. Но он не похож был на огонь, как вот костер, как плазма какая-то, вот так вот. И вот эта гора камней, которую я уже к 40 годам накопил, страшно, она куда-то вдруг исчезла. Вот. А он изменился в лице, совершенно стал смотреть на меня так, как будто сквозь меня, и начал говорить вещи, о которых я ему не говорил. Ну, как бы Господь открыл. Вот. И все это потом произошло. Все это подошло, но одна из вещей, которую он сказал, у тебя есть суженая, но ты не готов ее пока встретить. Вот. И через несколько дней у него же я причастился первый раз, и я пришел на службу, а толком не знал о глубине этого таинства. Вот. Но тем не менее, вот после исповеди все это ушло, вся эта гора камней, все, да. Да. Вот. И я смотрел, люди идут к чаше, я тоже пошел так, проглотил причастие. Вот. И вышел на улицу. Служба еще продолжалась, там минут 15. Я вышел на улицу, мне захотелось присесть. Было пасмурно, начало весны. Вот. Тем более за городом, там грязно довольно. Вот. Я присел, не помню, сколько времени прошло. Минута, может меньше. Вот, ну, и вдруг я описываю это ощущение так, как будто у меня влетело 1000 солнц сразу. Вот солнце. Знаете, у меня такое вдруг внутри состояние наступило, что передать его было невозможно. Я сидел, раскрыв рот, так до ушей.
Вот оно открылось это.
Вот. И единственное, что я мог сказать, так, вот ты какой, Господи, вот, так это все правда. Это вот не эти бабушкины всякие там, знаете,
легенды,
истории, да, сказки там. Вот. И я чувствовал себя 5-летним ребенком, вот до краев на полном счастье. Я вспоминал свое детство, когда я с папой выходил на улицу в Москве, мимо ходили демонстрации, он покупал мне шарик, я был счастлив бесконечно. Меня ничего не волновало, ни курсы валют, вообще ни политики, ничего. Я был счастлив. Вот, ребенок. И вот я переживал точно такое же состояние.
Вот. Но оно, кстати, быстро прошло.
Вот этот, но
это сложно удержать состояние.
Тогда не могу сказать, честно говоря, тогда не могу сказать. Вот. Но запомнилось навсегда. Вот. И потом в Америке произошло то, что, о чем мне сказал этот священник. Да. Вот. И потом я уже решил полностью изменить образ жизни. Вот. Там я выбросил, наверное, у меня была записная книжка, я выбросил просто. Вот. И многие контакты просто, так сказать, обрезал. Вот. И стал, моя жизнь стала похожа, наверное, на жизнь монаха. Вот. Единственное, что я ездил на гастроли, и мне очень нравилось молиться. Много. Вот. Я просто упивался тогда. Молитва сейчас мне гораздо труднее. Но тогда вот эта призывающая благодать, она... Я мог там 2 раза в день прочитать Богородичные правила, образно говоря, и не заметив этого. Вот.
А в духовном смысле вам сложнее стало профессия?
Нет.
Один путь другому не мешает?
Нет, абсолютно. Наоборот, мне как Господь. Во-первых, было огромное количество чудес всяких. Потом я начал молиться, я говорю, Господи, ну, когда я буду готов, там, ты мне пошли суженую. Ну, год, два, три, неважно сколько. Вот. И потом мне очень захотелось увидеть старца. Вот. Я прочитал «Жития святых», и, понимаете, одно дело даже слушать музыканта, там, запись его или еще что-нибудь такое. Или я бы сказал, даже слушать о нем, вот тебе историю рассказать. Но другое дело увидеть его, и увидеть, как он это играет. Вот, и...
И как вы встретили старца?
Ну, я, во-первых, куда бы ни ездили, я везде заходил в монастырь, спрашивал, старцы есть у вас? Мне говорили, старики есть, старцев нет. Потом я узнал, что на тот момент мне сказали, вот было 3 старца. Отец Иоанн Крестьянкин, Кирилл Павлов и Николай Гурьянов. Вот, и потом мне сказали, что вот самый-самый-самый такой старец, которому отец Кирилл Павлов посылает, которому отец Иоанн Крестьянкин посылает, это вот отец Николай Гурьянов. Он живет на острове, это Серафим Саровский. Стал встречать людей, знакомых, которые говорят, о, мы тебя отвезем, и исчезали. Прямо вот исчезали, и все. И вот в один момент меня пригласили в Данилов монастырь на службу перенесения мощей Савы Старожевского. Я пришел, а человек, который меня пригласил, не пришел. Вот. И после службы меня окликнуло. Ну, во-первых, я ушел, и мне голос попросил меня вернуться назад. Я сопротивлялся, но вернулся. Вот. И у храма меня окликнула Ольга. Алексей, я говорю, да. Белов, да. Парк Горького, да. Меня Оля Кармахина зовут.
А вы знали вообще, да, уже?
Не, мы не были знакомы. Я слышал, я знал, что такая певица есть. И даже интересовался, когда мы первый раз приехали в Россию, 5 лет спустя, в 94-м году в тур, меня ужасал весь музыкальный материал, который из динамиков шел. На радио, везде, в такси. Я просто вот так вот делал. Отрава, знаете, как конкретный яд просто лился в душу. Вот. И я тогда спросил, а вот мы уезжали, появилась певица, куда она делась? И мне совершенно разные вещи. Кто-то говорил, в монастырь ушла, кто-то еще куда-то исчезла. Вот. И то я смотрю, вроде на монашку, не похоже. Вот так мы познакомились.
Но вы же тогда не поняли, что это та самая суженая?
Я не понял, но я почувствовал. Я почувствовал, когда мы решили пойти кофе попить. Вот. Я почувствовал, у меня такое ощущение было, что я встретил какого-то близкого-близкого человека. Такое тепло внутри было. Вот. А когда мы сели пить кофе, разговорились, и каким-то образом коснулся...
Того, что хотели
Да, поехать. Того, что хотел поехать встретить отца Николая Гурьянова, Ольга вдруг говорит, это мой духовный отец. Я говорю, ну отвези меня к нему. Она говорит, отвезу, да, но надо взять благословение. И тут же позвонила там женщине одной, чтобы она пошла взять благословение отца Николая. И погоды попросила.
Погода. Вот.
Да, да, женщина. Через полчаса она ей перезвонила, отец Николай благословил и сказал, погода будет. В Москве было +11. когда мы поехали туда, тоже сентябрь месяц было, на острове было плюс 25-26, все 4 дня или 5 дней там были. Вот так.
И как вас встретил отец Николай?
Ну, с нами приехало еще двое людей, там один певец с администратором. Вот. И когда мы ехали, они говорили: «О, мы так к нам увидите, вы, нам бежать надо, дела, дела, дела». Вот. И мы слезли с лодки и пошли к храму. И вдруг смотрим, у храма стоит отец Николай с посохом. Посох такой у него был. Причем посох архиерейский. Mm-hmm. Вот. И в сером подряснике он смотрит так. Когда он на меня посмотрел, мне страшно даже стало. Такое впечатление, что он увидел человека, изрубленного на куски. Вот. Потом он певцу говорит: подойди ко мне. И пропел что-то. Он говорит: пой так. И тот повторил. Он говорит: вот так и пой. Потом оборачивается к его администратору и говорит: ты что ты такое задумал? Пить, курить, что-то там еще такое. Смотри мне, зубы тебе выбью. Вот. А потом похлопал ему по щеке. Говорит: сынок, ничего, не испугался? Нет, ну ладно. Ну, у вас времени нет, езжайте. Ангелы-хранители вам все. Типа там, ну вот, в путь, ну, на дорогу, да.
Старцы ведь сразу не поймешь, наверное, да?
Ну, что, да. И они уехали, Да, и на следующий день этот певец позвонил Ольге и сказал, что его администратору в Москве выбили зубы. Вот, выбили зубы. А когда прошло 3 года, мы опять встретились на каком-то благотворительном концерте, вот, он сказал Ольге, что на самом деле отец Николай спас его, потому что у того были мысли об убийстве.
Ничего себе.
Вот так, да. Он, видимо, признался ему, да, когда зубы выбили.
Угу. Вот. А что он вам сказал?
Ну,
при встрече.
Сначала я, когда на него смотрел, мне казалось, что я не видел глаз, я видел только яркое небо такое вот. Это вот первая моя встреча, которая запомнилась, угу, у отца Николая. И вместо глаз я видел яркое-яркое синее небо, такое там осветило. Потом я уже пригляделся, потому что мы много-много раз ездили к нему.
Он стал вашим духовным отцом тоже?
Да. Вот. Ну, поскольку Ольгин был, в тот первый вечер, когда мы пришли, он вдруг благословил нам венчаться. Хотя мы, собственно, за этим не ехали и этого не ожидали, мы даже перепугались.
Ну, вот оно и слава,
да,
старца.
Но у меня папа был смертельно болен, я его о нем просил еще. Вот. И потом я читал «Богородичные правила» тогда, просто так. Ну, так вот мне захотелось. Вот. А Ольга спросила отца Николая: батюшка, а у меня есть небесные какие-нибудь там покровители? Батюшка говорит: есть, есть. А говорит: а кто? И он ей перечисляет тех, кому она читала акафисты. Но я первый раз, она-то уже давно к нему ездила. А я первый раз у старца был, мне тоже было интересно. Я говорю: батюшка, а у меня есть кто-нибудь там на небесах, покровитель? Батюшка говорит: есть. Я говорю: кто? Вот. А он так вдруг сделался таким строгим и так начал креститься и запел: заступница усердная, Мать Господа Вышнего. И я заплакал. Потому что я не ожидал, я контракт не подписывал на чтение Богородичного правила. Да. Так удивительно было тогда.
Я стучусь к тебе сквозь лёд немоты, и ключи от них безнадёжно забыты. Не взрывай между нами мосты, я такой же, как ты. Я такой же, как ты, я такой же, как ты, я такой же, как ты. Поднимись над землей и взгляни с высоты, я такой же, как ты. Я такой же, как ты, я такой же, как ты, я такой же, как ты. Поднимись над землей и взгляни с высоты, я такой же, как ты. Затерянный остров в море лишнего, волна суеты, самый первый шаг.
Как вы считаете, вообще человеку нужен духовный отец? Или достаточно исповедоваться просто у священника?
Нет, я думаю, что... Понимаете...
В чем-то это разница?
Я со многими людьми разговаривал на эти темы. Вот. И многие люди не понимают самой сути вот этой духовной субстанции, в той, в которой мы живем. Угу. Вот. Люди любят говорить о разных вещах. Говорить... даже там о квантовой механике, о квантовой физике, каких-то таких совершенно сложных вещах, не понимая того, что духовная, вот эта духовная физика, она несоизмерима просто ни с чем. Она гораздо сложнее. Сложнее всего, что у нас есть в этой жизни. Вот. И если мы идем чем-то заниматься, допустим, человек пошел заниматься спортом, ну, образно говоря, вот боксом начал заниматься, вот. Он пытается найти себе хорошего тренера. Вот. Если он себе его не найдет, то на первом же соревновании его просто уложат на ринг. И может быть даже получится сотрясение, после которого ничего уже не сможет делать. Вот. И вот человек лезет на Эверест. На Эвересте наверху там целое огромное кладбище людей, которых никто не хоронит. В основном из Европы, из Америки, отовсюду, да и русские там есть. Они просто лежат там и лежат. Они полезли туда, видимо, без какого-то инструктора, проводника, который много раз там побывал, спокойно зашел туда и вниз спустился, вот так, понимаете? Uh-huh. Вот. Но духовный Эверест, он намного сложнее и опаснее, понимаете? Это он все-таки связан с вечностью. Вот. И как вот, понимая, что рано или поздно вот этот Рубикон наступит в нашей жизни, uh-huh. Который нам придется перейти, вот этот водораздел, самый серьезный, и что тогда? Знаете, как в трусах в Антарктиду получается. Вот в Лос-Анджелесе там есть одна смешная черта. Иногда ни с того ни с сего, ну, зимой. Вообще там все время, целый год одна и та же температура фактически. Uh-huh. Ну, летом пожарче, там чуть попрохладнее зимой. Ну, так вот, вокруг 20 и выше там. Вот. Но вдруг раз, бывает так вот, неожиданно. И плюс 5 или и чуть не 0. И даже видно иногда на газончике там такая, такой иней. Легкий, да-да-да. Вот. Но что интересно... Вы едете ли, идете ли там по городу, и вдруг вы видите человека в пальто. Ну, плюс 5, извините, конечно, пальто нормально. Ты понимаешь, этот человек из Европы. То есть он не из Америки. Он готов, и не из Лос-Анджелеса, да. Вот. Но все остальные ходят в шортах и в майках. Плюс 5, 0, в шорты и майки все равно. Ничего не меняется, понимаете? Они не верят, что может быть действительно холодно. Вот, и вот это как-то у них изжито из их организма. И вот точно так же человек может оказаться, собственно, этого человека могут взять и отправить в Антарктиду. Он так в трусах и полетит туда, и в майке. Вот. Но там уже поздно будет. Но если в Антарктиде можно попрыгать еще минут 5, пока ты совсем не замерзнешь, то когда душа полетит в вечность, ничего изменить не удастся, даже попрыгать не удастся. Ни 5, ни минуту, ни сколько. Вот. И это яркий пример был, когда у меня на руках умирал отец. Это было через буквально 10 дней после того, как мы побывали первый раз у отца Николая. Вот. И он болел раком. Он был очень тихий, спокойный человек. Вот. И вдруг вот это наступило, и он увидел уже вот этот другой мир. Увидел бесов, которые пришли за его душой. Он очень испугался. Он стал махать руками. Вот. А я его обнял, и ничего сделать не могу. У меня было полное ощущение, что открылась бездна какая-то. Угу. Вот бездна. Если мне до этого удавалось прочитывать там по 2 богорочных правила или там много всего другого, всяких молитв, то тут невозможно ничего. Вот эти существа, они сковывают волю, и молитва идет как, ну не передать ее, как из тюбика, который засох уже, все. Вот, я ничего не мог сделать. У меня было ощущение, что моя молитва это как чашка теплой воды для холодной горной реки. И я не знал, что делать. Чем ему помочь? А он отмахивался, потом терял сознание, потом опять начинал отмахиваться. И такой ужас в глазах был, не передать. И вот этот холод в комнате был страшный. Вот. И я как заору: отец Николай, помоги. Вот. И такой был звук, как будто огромную невидимую плиту сдвинули. И еще было такое движение воздуха, как будто поршень гигантский. Фу, прямо такой, да. И вдруг мир наступил. Вот, причем это было мгновенно, знаете, это не вот там раз, там минута прошла, это нет. Угу. Меньше секунды. Прямо, знаете, меньше секунды, и вот это все случилось. И папа затих. Затих, и мир такой. Я пытался опять дергаться, молиться, и я чувствую, ну, прям мир непоколебимый. Врачи приехали, померили там, ну, говорят, уже скоро, все там, что-то укололи там. Ну, говорит, уже все. Угу. Остались считанные там минуты, не больше.
А вы с отцом Николаем потом обсуждали это?
Ну, я потом расскажу вам, да. Потом мама пришла, я все сидел с ним, и сидел. И такой, внутри был потрясающий мир просто. Вот, и я когда положил его, у него открылись глаза. И у него в глазах был такой восторг, которого я никогда не видел в жизни. Ни в кино, ни у детей, ни у младенцев, ни у кого. Такого восторга на земле не существует. И из глаз лучился свет такой. Он похож по составу на радугу, но он не разноцветный. Угу. Он такой серебристо-золотистый. Мягко исчезая в воздухе. Прям вот как бы искрясь вот так вот, знаете. Я смотрел долго-долго отцу в глаза и закрыл ему глаза. Но как у человека невосторженного, который умирает от рака, может быть такой восторг? Вот. И я все понял, что произошло. И когда приехал в очередной раз на остров, а батюшка, он выходил к людям, там мазал их, потом читал стихи и уходил. Он так подошел, помазал всех, пошел, и тут я крикнул: «Отец Николай!» Он остановился как бы так в полуобороте, смотрит на меня. Вот. Я ему говорю: «Спасибо вам за папу». Это, не знаю, у него... Но глаза в этот момент превратились во Вселенную. Знаете, вот такое ощущение, что вся Вселенная в них отразилась. И он и пошел. Вот.
Удивительная вещь.
Но это такой опыт. Потом мы узнали, что это было много раз. Что батюшка, у него от Господа была вот такая власть помочь людей отводить. Да, он даже, когда человек умирал, он приходил к нему и говорил там: «Ты не бойся, сейчас тебя за ручку сам Серафим Саровский поведет». Вот. Угу. Вот. И в «Бачке в окне» Серафима Саровского видели несколько раз. Вот. Люди.
Так там удивительно изменил эту жизнь. Вашу жизнь, жизни многих людей.
Да.
Этот старец. Ведь да. Он же и имя вашей дочери дал вам.
Да, да еще до зачатия дал, да. Он дал Ольге, она вот только-только беременной была несколько месяцев, и очень боялась, ее врачи все пугали. Мы приехали на остров, батюшка не выходил, но выходили его келеницы. Вот, а и батюшка передал икону Ольге, угу. Вот. И когда она спросила, а когда ее крестить, он сказал, как из больницы выйдете, сразу крестите на следующий день. Вот, и мы едем в поезде, и Ольга говорит, я точно знаю день, когда я рожу. Я говорю, когда? Он говорит, 2 мая. А почему? А вот это Иверская икона Божьей Матери, она 2 мая будет. Она родила между вечерней витальной службой 2 мая. Вот. И когда когда она вышла из больницы, на следующий день мы поехали крестить, в этот день была память мученика Анатолия. Ну,
таких совпадений не бывает.
Ну да.
Алексей, спасибо вам большое за эту встречу. На самом деле вопросов очень много к вам было. Я надеюсь, что у нас будет еще возможность с вами пообщаться. Удивительным опытом вы поделились сегодня с нами, с нашими телезрителями. Мы благодарим вас за встречу, и мы приготовили для вас небольшой подарок.
Спасибо.
Мы хотим вам подарить образ Покрова Пресвятой Богородицы.
Спасибо.
Спасибо вам за вашу музыку, за ваше творчество. Передавайте привет вашей супруге, дочери Анатолия.
Хорошо.
Храни вашу семью Господь.
Спасибо, спасибо.
И всего вам доброго.
Спасибо.
А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь ровно на 1 неделю. Всего вам доброго.